Всем привет! Меня зовут Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Первый подкаст на российском пространстве об истории тяжелой музыки. Переходим на отметку в 1974 год. И что в нем самое классное, это успешный дебют женщин в рок-музыке. Заодно услышим, как британские группы зазвучат рафинированно по-американски. И заодно узнаем имена коллективов, которые послужили успешной стартовой площадкой для тех, кто прославится спустя десятилетия. Раз я так громко анонсировал появление женщин в рок-музыке, так давайте с дам прекрасных и начнем. Но перед этим задам вам простой вопрос. Как обстояли дела с женщинами в рок-музыке? Если честно, никак. После Дженнис Джоплин и Тины Тернера громких имен не звучало вообще. Про Тернера я только сразу оговорюсь, потому что сейчас идет речь о ее периоде 60-х, когда она выступала вместе с Айком. Они тогда играли разнообразную гитарную музыку с использованием элементов фанка, соула, ну и, конечно же, рока. Но голос Тины уже тогда зазвучал прекрасно. Так вот, на женском поприще затишье, но так было только до 1973 года с появлением певицы Сьюзи Куатро. Да-да, для нашего старшего поколения, заставших эпоху 80-х, музыка знаменитой исполнительницы приходится именно на этот период. На свою карьеру госпожа Куатро начинала еще в 60-е, выступая в составе Pleasure Seekers, где играла со своими сестрами Арлин и Пати. Группа сложилась по причине рождения в достаточно музыкальной семье. Отец был джазменом, и поэтому не стоит удивляться появлению герл-бенда. Юные дамы в 66-м успешно реализуют сингл «Never Thought You'd Leave Me». Дают концерты, и в двери группы постучались представители уже неоднократно мной названного Mercury Records. В 1968-м они выпускают еще сингл, а потом начались семейные перипетии, свадьбы, разводы, и к 1970-му группа толком развалилась. Однако Сьюзи не осталась в стране, потому что ее экспрессивное поведение с бас-гитарой на сцене замечают представители из Electra Records. Если верить президенту Electra, мне предстояло стать второй Дженнис Джоплин. Британский продюсер Микки Мост предложил мне поездку в Англию, чтобы я там стала единственной и неповторимой Сьюзи Куатро. «Становиться кем-то номер два я не собиралась», – рассказывала в интервью Куатро. Юная певица настолько была воодушевлена возможностью выпуска пластинки, что в 1973 году ей это удается. Альбом, названный в ее же честь, удачно дебютирует на музыкальной сцене. Такой успех стал возможен также благодаря знакомству с авторским дуэтом Майком Чепменом и Ники Чином. В чем их особенность, я расскажу чуть позже. А пока Куатро получила проход на музыкальную арену, поэтому стремительно начинает записывать второй альбом, названный просто «Куатро», и вышедший в октябре 1974-го. Сьюзи продолжает эксплуатировать мотивы ритма и блюза, но ловко их оборачивает в рок-н-ролльную обертку. Другое дело, что на запись выделили уже больше денег, поэтому у Куатро получилось на альбоме раскрыть свои музыкальные и вокальные способности. Именно голос Куатро – это главная фишка певицы, потому что она прекрасно умеет им управлять. Например, в первой же песне «The Wild One» она, можно сказать, предстает в образе Мэрилин Монро. Голос настолько мягок и притягателен, что сразу вспоминаешь картину «В джазе только девушки». Но на Сьюзи Куатро не обратили бы внимания, если бы она не могла стремительно переключаться на отрывистый и яростный хрипящий вокал. На самом деле, это очень распространенный прием расщепления голосовых связок, который позволяет выдавать более резкий и сильный надрывный звук. К нему очень часто будут прибегать вокалисты из групп 80-х, например, Джеймс Хэтфилд из Металлики или Ханси Кюрш из Blind Guardian. А пока свой мастер-класс показывает Сьюзи Куатро в композиции «Too Big», где демонстрация женской агрессивной сексуальности во всей красе. Ну, как вам голосишко-то? Поверьте, так не все парни петь смогут. Но, к сожалению, массового слушателя американской и британской сцены пластинка не зацепила. Зато альбом 6 недель продержался в топе австралийского чарта и добрался до 5-го места в норвежском. Что касается авторитетного на тот момент Billboard 200, альбом Куатро добрался до 126-й позиции. Я это лишь списываю на большое количество каверов, но она не первая, кто набивает на этом шишки, а также, конечно, гендерные предрассудки. Хотя лидер группы Slade Ноди Холдер вспоминал: «Наши тогдашние поклонники были довольно мерзкими типами. В том смысле, что они не желали видеть и слышать никого, кроме нас. Поэтому выступать у нас на разогреве желающих было немного. Но Сьюзи умудрилась обуздать эту орду пьяных ублюдков». Как видите, это говорит о том, что стремление заниматься любимым делом способно преодолеть любые трудности. Он прав, ведь тогда рок-музыка действительно была достаточно маскулинной. Вот как раз к таким и принадлежал коллектив Ноди Холдера Slade. Удивительное свойство для британской группы, потому что их коллеги из прогрокового лагеря, наоборот, были менее выразительны по части проявления эмоций. Но к нашим героям это не имело никакого отношения. Наоборот, всем своим рок-н-ролльным задором и, можно сказать, угаром, они пытались продемонстрировать свою открытость, что, мол, они простые парни из Вулверхэмптона, небольшого городка близ Бирмингема. Видимо, эта нарочитая простота плюс яркие сценические наряды позволили им прогреметь в 1971 году синглом «Get Down and Get With It», достигший 16-го места в британском чарте. И «Cause You Love You» стал номером один. Да и вообще успех группы достаточно парадоксален, потому что Slade по сути сингловая группа, ведь в период с 1971 по 1976 Slade выдали подряд 17 синглов, вошедших в двадцатку британского хит-парада, став первыми, кому удалось хоть как-то приблизиться к рекорду Beatles, у которых 22 хит-сингла подряд. А вот с полноформатными альбомами такого успеха у Slade не наблюдалось. Тем не менее, британцы смогли к 1974-му записать пластинку «Old New Barrelled and Blue», которая показала, что они не просто фабрика по штампованию синглов. Как и подобает тому времени, пластинки записывались в перерывах между гастролями, и у Slade абсолютно аналогичная история. Группа собрала альбом буквально за несколько месяцев, в конце 73-го, а 15 февраля 74-го альбом уже оказался на прилавках магазинов. Однако перед этим группа пережила драматическое событие. 4 июля 1973 года на пике популярности Slade в Европе и всей Великобритании барабанщик Дон Пауэлл был тяжело ранен в автомобильной аварии близ Вулверхэмптона. Его 20-летняя подруга Анджела Моррис погибла, а Дон сломал себе обе лодыжки и 5 ребер, повредил череп и 6 дней находился без сознания. Он реально каким-то чудом смог быстро восстановиться и в августе уже принялся за первые репетиции, несмотря на использование трости при ходьбе. Авария, к счастью, никак не сказалась на его музыкальных способностях, но оставила барабанщика Slade без вкуса и обоняния, и у него до сих пор тяжелые проблемы с кратковременной памятью, хотя долговременная осталась неповрежденной. Интересно, что многие поклонники и музыкальные критики отмечали, что именно Пауэлл совместно с Холдером были все-таки главными действующими лицами в группе. Первого вообще часто отмечали как самого идеального барабанщика для рок-музыки, а Холдер выделялся своим надрывным голосом и умением сочинять для группы прекрасные гитарные мелодии. Ведь именно Холдер и считался основным автором в Slade. Он буквально, можно сказать, знал, чего хотела музыкальная тусовка. Она хотела громкости, веселья и беззаботности. И группа на Old New Beyond and Blue все это представила в полном объеме. Даже начала достаточно нетривиально, выкатив первым номером кавера на блюзового музыканта Роска Гордона «Just a Little Bit». Но Slade буквально пересобрали в звуковом плане песню, где агрессивный вокал Холдера в паре с двумя гитарами самого же вокалиста и Дэйва Хилла. Как говорится, блюз всему голова. И тот редкий случай, когда кавер может потягаться с оригиналом. Но Slade внимательно наблюдали за тем, что происходит на британской сцене. Они, конечно, не претендовали на мрачность Black Sabbath или гитарные выкрутасы Deep Purple. Их формула достаточно проста. Нужно сыграть аккорды в нужном порядке, чтобы получился простой цепляющий риф, подставить к нему бас-гитару для дублирования, а барабанщик будет играть прямолинейно, вовремя делая акценты с помощью тарелок, ударяя в крэш или райт. Вот по такому принципу и получилась песня «Do We Still Do It». За 3 минуты Slade с размахом показывает, что значит создавать хит, который станет популярным и будет несколько недель греметь в чартах. И я вас уверяю, придумать такие песни достаточно сложно. Это все равно, что играть в лотерею. Шансы настолько малы, что только дурак надеется выиграть. Однако у британцев получилось. И им в очередной раз покорились британские чарты, а поклонников стало еще больше. Come on, come on, do we still do it now? Единственное, в чем можно упрекнуть наших героев, как и весь альбом Old New Baroque and Blue, так это уж в сильном стремлении звучать по-американски. Материал буквально вылизан на студии, чтобы соответствовать стандартам американского рок-н-ролла. Нет, это, конечно же, не критично. Но многие группы, к сожалению, потерпят в этом фиаско, теряя свою индивидуальность из-за того, что они хотят понравиться не только фанатам, но и студийным боссам звукозаписывающих компаний. К сожалению, к таким героям можно причислить лондонскую группу Sweet. Однако это произойдет в конце их карьеры, а в начале 70-х наоборот, у них пора расцвета и успеха. И это произошло, во-первых, из-за смены стиля в 1971 году, когда они перестали играть по сути поп-музыку, а максимально акцентировали свое внимание на гитарах, постепенно утяжеляя свое звучание. Во-вторых, они познакомились с Майком Чепменом и Ники Чином. Да-да-да, это те самые ребята, сочинявшие песни для Сьюзи Куатро. Поэтому в 1973 году Sweet выдают пачку успешных синглов, попадавших в британские чарты. Видите, история с синглами снова повторяется, как у Slade. Но наши герои не хотят мириться с такой репутацией и, сочинив достаточно авторских песен, принимаются за запись альбома, ставшего одним из самых запоминающихся в 70-х – Sweet Fanny Adams. Названием альбома стало сленговое выражение британских моряков, начало которому дала реальная история. В 1867 году некий Фредерик Бейкер из Винчестера жестоко убил 8-летнюю Фанни Адамс, затем расчленил и разбросал внутренности по полу. Бейкера приговорили к повешению, и в предсмертной записке он написал, что совершил убийство совершенно напрасно. История получила широкую огласку. В 1869 году в рацион британских матросов Королевского флота включили консервы из баранины, которые было совершенно невозможно есть. И моряки мрачно шутили, что они, возможно, сделаны из останков Фанни Адамс. Выражение «сладкая Фанни Адамс», впоследствии просто «сладкий F.A.», стало означать «еда, которую невозможно есть». Также аббревиатура Фанни Адамс F.A. иногда считается сокращением фразы «fuck all». По словам самих Sweet, они хотели назвать альбом Sweet F.A., но звукозаписывающая компания сказала, что это звучит уж слишком двусмысленно. Хотя шестая песня альбома называется Sweet F.A. Не менее важно, что перед записью группа подписала контракт с американским гигантом того времени RSA Records, поэтому вышедший альбом действительно звучал достаточно сладко и рафинированно. Несмотря на знакомство с Чепманом и Чином, для альбома группа использовала только две их песни, а остальной материал написала самостоятельно. В их лице они получили больше менеджерскую поддержку. Музыканты верили в собственный потенциал. К тому же продюсированием Sweet Fanny Adams занимался Фил Уайман, не самый последний человек в музыкальной индустрии. Поддержка лейбла дала возможность группе реализовать задуманные музыкальные планы. Группа заиграла тот самый отважный и безудержный хард-рок, к которому стремилась с момента образования в 1968. На записи, помимо проникновенных гитарных пассажей, музыканты прибегают к элементам электроники, но они больше служат в качестве декора, потому что все отдано на откуп хард-року. С этим группа не подкачала, показав зубы на открывающем номере «Set Me Free». Участники группы подчеркивали, что именно это тот звук и энергетика, к которой они стремились. На самом деле музыканты этой песни опередили свое время. Один из редких моментов, когда скорость – это все. И чем быстрее, тем лучше. Вот, вот к чему будут стремиться трэшеры 80-х. Хрустящим рифом, скоростным соло и колотящим барабаном. Самое занимательное, что нажимать на тормоз музыканты вообще не планировали. Буквально один за одним идут хиты. Sweet лишь слегка могли замедлить барабанный темп, но гитаристы продолжали терзать струны своих инструментов, как в заглавной композиции альбома Sweet F.A. или Into the Night. Кстати, в последний вокалист Брайан Коннелли делегировал свои полномочия гитаристу Энди Скотту, обладавшим весьма приятным баритоном. Тот редкий случай, когда композиция построена на структуре куплетного грува, где Скотт использует вокальную технику речитатива, а потом все резко переходит в хитовый хоровой припев с массивным гитарным звучанием, что будет похоже уж очень на Queen в дальнейшем. В В результате альбом Sweet Fanny Adams попал на 27-ю строчку британского чарта и соперничал с рок-группами первого эшелона. Музыканты на волне эйфории принимаются за сочинение следующего альбома, но во время работы происходит ЧП. Брайан Коннелли пострадал от хулиганов в клубе, получив 4 удара в горло, потеряв на несколько месяцев способность петь. Голос, правда, восстановится, но петь уже так мощно и с надрывом у него не получится. Из-за этого он начал пить. Все еще усугублялось из-за провалов последующих альбомов, когда группа решила пойти на поводу у американской публики. Это было фиаско. О группе практически моментально забудут. В общем, Sweet ушли в неизвестность, но многочисленные поклонники рок-музыки, к счастью, помнят группу, а музыканты из других команд перепевают их номера. Видимо, чтобы иметь успех у американской публики, действительно нужно быть американской группой. Хотя с высококачественным хард-роком у США были проблемы. Таких групп было просто какое-то ничтожное количество, и они попросту не могли добраться до большой аудитории. А что уж говорить про крупные музыкальные лейблы. Однако некоторым везло, и к такому разряду счастливчиков можно отнести группу Montrose. Она была названа по фамилии гитариста группы, Ронни Монтроуза. Будущий лидер своей же группы всегда был увлечен музыкой и до собственной карьеры работал сессионщиком, но к 1973 году решается взять карьеру в свои руки и набирает состав музыкантов. В него вошли Билл Чёрч в качестве басиста, Дэнни Кармаси в роли барабанщика и за вокал поставили молодого Сэмми Хаггара. Да, вы не ослышались. Тот самый Сэмми Хаггар, который в дальнейшем запишет одни из самых успешных альбомов с группой Ван Хален 80-х после эпохи Дэвида Ли Рота. Это правда будет потом. А пока наши бравые американские парни строят музыкальную карьеру. Montrose записали свой дебютный одноименный альбом, который был выпущен на фирме Warner Brothers в конце 73-го. Но в кино компания братьев Уорнеров понимала куда лучше, чем в музыкальном бизнесе, поэтому раскрутка альбома практически не занималась. А ведь пластинка-то была многообещающей. Она получила, правда, хвалебные отзывы, но в целом на настроение музыкантов не повлияла, и из коллектива ушел Чёрч. Ему на замену был нанят Алан Фиджеральд, который к тому же умел играть на клавишных инструментах. Группа вновь аккумулировала свои способности и принялась за сочинение нового лонгплея, который был представлен на публике в октябре 74-го под названием Paper Money. Со второй попытки у группы получилось достучаться до слушателей, журналистов и чартов. Montrose с Хаггаром на этой пластинке главные авторы практически всех песен, а продюсеру, Теду Темплману, оставалось лишь правильно направить их музыкальные порывы. В результате группа записала крепкое хард-роковое полотно с тем самым приятным налетом американского блюза. Потому что когда ты американец, тебе не нужно притворяться кем-то иным, ведь тебе знакомы музыкальные традиции твоей страны. Остается лишь создать правильный фундамент, вокруг которого будет выстраиваться пластинка. Калифорнийцы за основу взяли традиционный блюзовый манер, дополнив его энергетикой рока, из-за чего получилась крепкая пластинка, добравшаяся до 65-го места в билборде. Это, кстати, самый лучший показатель Montrose за всю их историю. Естественно, на альбоме нашлись и главные песенные герои. Это, конечно, «I Got The Fire». Ураганный хит, с которым группа часто выступала в музыкальных шоу, а на концертах публика уходила в пляс. Хотя по своей структуре это стандартный рок-боевик, но он настолько напорист, как и вокал Хаггара, в котором рассказывается, конечно же, история к своей возлюбленной в очень нетривиальной форме. После альбома Paper Money Хаггар уйдет из группы из-за разногласий с Montrose, но успешно запустит сольную карьеру. А дальше – успех в Ван Хален. Но Хаггар не единственный пример, когда участник своей первой группы сделает в дальнейшем сверхуспешную музыкальную карьеру. Мы снова возвращаемся с вами на Туманный Альбион, потому что там в андеграунде задавало жару очень специфические ребята из Hawkwind. Хотя для многих поклонников психоделического рока эта формация – настоящий культ. Они не стеснялись никаких экспериментов, поэтому в ход шли электроника, саксофон, скрипка и даже электроорган. Такое развитие стало возможным благодаря стремлению главного идеолога группы Дэйва Брока к постоянному совершенствованию. Однако ключевой момент для группы произошел в 1971 году, когда появился Йен Фрейзер Килмистер. А для нас, поклонников тяжелой музыки, он, конечно же, Просто Лемми. Вообще мало кто знает, но будущий вокалист Motorhead играл на гитаре. Правда, у группы Брока было только вакантное место басиста. Хотя Лемми это вообще не напрягло. Он просто стал играть на бас-гитаре, как на гитаре. Поэтому в лице Киллмистера группа приобрела еще больше гитарного драйва. Хотя по своему поведению Лемми был похож на бомбу замедленного действия. Никто не знал, в какой момент он выкинет очередной фортель на концерте. Тем не менее, Киллмистер дал очередной глоток свежих идей для последующих работ. И это вылилось в достаточно успешный альбом In Search of Space 1971 года, где Лемми спел на главном хите Silver Machine. Спустя год выходит еще более успешный альбом Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, и группу начинает приглашать на крупные фестивали. Уже к апрелю 1974-го Hawkwind выступали хедлайнерами перед 7000 фанатов, а в числе зрителей были замечены Элис Купер и, что не менее интересно, Стиви Уандер. Но пришла пора записывать новую пластинку, и вот тут первый громкий успех сослужил для группы хорошую службу. Лейбл United Artist Records дал солидный материальный карт-бланш для записи, и музыканты не стали терять времени даром, ну и заодно растрачивать денежный ресурс. Hawkwind порядка 5 месяцев просидели в студии, а в сентябре представили альбом Hall of the Mountain Grill на суд слушателям. По словам историка рока Мика Уолла, это один из самых цельных альбомов англичан. Хотя какой-то концептуальности на нем не наблюдается. Но, как отмечал Брок, успех группы заставил нас стать слишком серьезными. Музыканты даже перестали меньше употреблять наркотиков. Но это уже отдельная история, и если честно, ему можно посвятить специальный выпуск подкаста. На новой пластинке музыканты продолжают гнуть линию психоделического рока с разными электронными забавами, выпуская, например, монументальные песни, среди которых Psychedelic Warlords или You'd Better Believe It. Несмотря на продолжительность каждой более 6 минут, музыканты держат в напряжении всю песню. Во-первых, из-за интересных переходов с помощью электронных эхообразных звуков. Ну а во-вторых, вообще в целом интересно слушать, как психоделика уживается с напористым басом Лемми, который уж очень рвется показать себя во всей своей музыкальной красе. К тому же группа на студийных записях прекратила использовать элемент импровизации, а сочиняла песни от начала и до конца. Поэтому многие поклонники и считают альбом в числе лучших из-за целостной структуры композиций, как в той же You'd Better Believe It. Хотя Лемми отхватит и свою полноценную песню «Last Johnny». В этой композиции мы услышим зачатки будущего Motorhead. Блюзообразный бас, неторопливые барабаны, но еще не такой хриплый вокал Лемми, который изменится благодаря сигаретам и алкоголю. Он даже пытается тянуть ноты и явно поет выше своего вокального диапазона. Но песню все равно окружает психоделичная атмосфера. Но именно простоту и оценили критики, назвав ее одной из самых сильных на пластинке. Hall of the Mountain Grill поднялся до 16 места в Великобритании и до 110 в США. Хотя это никак не повлияло на атмосферу в коллективе, в котором постоянно происходили неурядицы, плюс проблемы с алкоголем и наркотиками. В ходе начавшегося турне Дэл Детмор покинул состав, перебравшись в Канаду, где незадолго до этого приобрел земельный участок. Затем в июле 1974-го Саймон Кинг сломал ребра, играя в футбол. Потом дошла очередь и до Лемми, которого группа просто-напросто кинула, но он потом отыграется и обретет мировую славу с Motorhead. Но это уже совсем другая история. А я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что все песни выпуска можете послушать в плейлисте в описании подкаста на Яндекс.Музыке под номером 1974. Все же выпуски доступны на том же Яндексе, а также на всевозможных платформах, включая Apple и Google Podcast. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии и, естественно, рекомендуйте друзьям. С вами был Павел Лебедев с подкастом «Тяжеловато». Слушайте музыку много и разной.